Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Есть ли способы стимулировать детей учиться, если они не хотят, и как быть, если ребенок перегружен? Канун Татьянина дня поговорим об учащихся. Почему у Бога был только один избранный народ и что стало с остальными? Фонд «Мои друзья» собирает средства на строительство храма. Поддержать это дело просто, и мы расскажем, как. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Завтра, 25 января, день памяти святой мученицы Татьяны, день Московского университета, день студентов и вообще праздник всех учащих и учащихся. Такая формулировка у него. Мы решили накануне этого дня поднять тему, знакомую, наверное, каждому, у кого в семье есть школьник или юный студент. Бывают с детьми ведь такие ситуации, что они, совсем не хотят учиться. Нет у них стимула или нет интереса, я не знаю. И родители ломают голову, что им сделать, чтобы ребенок захотел. На какую кнопку там нажать? Ведь если сейчас он не получит аттестат, потом он не поступит в институт, не получит диплом, и как он будет дальше в этой жизни? Все это вполне понятные страхи и вопросы, которыми родители нередко самих себя загоняют в состояние такого вибрирующего нерва. Но как отвечать на эти вопросы? На связи с нами психолог Виктория Маркелова. Виктория, добрый вечер.
Здравствуйте. Для меня эта тема очень важная, поскольку у меня у самой две дочери, и одной 21 год, другой 13, и одна уже закончила школу и сейчас заканчивает институт, другая в 7 классе, и это такой вопрос, да, он для меня не только важен, как для психолога, но и для родителя тоже. Нам, родителям, очень важно понимать, что способность к усвоению информации, она связана не только с интеллектом, да, она непосредственно связана с эмоциональным состоянием. То, как ребенок сам к себе относится, есть ли у него вера в себя, в свои силы, хорошее к себе отношение. То есть мы с вами говорим о опоре на себя, потому что мы не можем заставить. Когда мы заставляем из-под палки, если мы начинаем манипулировать, угрожать, это не двигает как бы ребенка к развитию. Здесь очень важно, как у нас вот маленькие дети обучаются. Они обучаются в игре. В игре мы им вот предлагаем какие-то такие вещи, да, и смотрим, к чему у ребенка есть предрасположенность, что ему нравится, что ему не нравится, да, и вот задача родителей выяснить, что нравится ребенку, что нет. Да, мы можем допустить ошибку, и уже как бы подросток, да, который входит в эту фазу, когда я уже ничего не хочу. Но тут вопрос, что мы с ним сделали, почему он уже ничего не хочет, как мы его мотивировали, да? Выясняли мы, что ему нравится, что ему не нравится, поддерживали или не поддерживали. Но знаете, я, честно говоря, считаю, что никогда не поздно что-то пересмотреть в своем отношении, да, к своему ребенку, чтобы найти с ним вот этот интерес. И это еще речь про ресурсы, которые либо есть у ребенка.
А под ресурсами вы что сейчас понимаете?
А под ресурсом я понимаю, когда у человека есть какое-то любимое дело. Например, давайте, вот меня ребенок любит рисовать. И рисование – это вот то, что должно быть в ее жизни. То есть мы выстраиваем график так, чтобы у нее оставалось время на рисование, чтобы она могла пойти в студию, потому что там она отдыхает, и там она наполняется ресурсами, да? Угу. У нее появляется энергия для жизни, для учебы, да? Там она как бы видит свои успехи, она в этом успешна, ее хвалит педагог, да? Мы восхищаемся ее рисунками. Для какого-то ребенка это будет спорт. Ну, то есть это какое-то такое занятие, которое обогащает.
И который может стать зацепкой, да, в дальнейшем развитии.
Да.
Вы сказали про опору на себя и веру ребенка в самого себя в том смысле, что у него что-то получится. Очень часто родители, сами абсолютно, что называется, не желая зла, ребенку могут сказать, что там он, как ты можешь этого не понимать? Ну что, я тебе 10 раз уже объяснила, ты там, и бывает, что даже какие-то крепкие слова идут в ход, там типа тупица, да. бестолочи и прочее, в сердцах, абсолютно не со зла. И это говорит человек, который искренне любит своего ребенка, но в последнее время, там, не знаю, несколько лет, вот как начали обращать серьезное внимание на вот эти самые случайные слова, как они проецируются на сознание и мироощущение детей.
Конечно. И мы можем вспомнить себя, когда мы были детьми, да, почему у нас у взрослых вырываются такие слова. Потому что мы слышали такие слова. И если мы вспоминаем себя, каково мне было, когда я это слышала? Я в этот момент верила в себя? Или действительно на 25-й раз, когда меня называли тупицей, да, я поверила, что я в конце концов тупица? Так не бывает, чтобы ребенок был абсолютно во всем глуп и неуспешен. Да? Но так не может быть. То есть обязательно есть какая-то зона, где ребенок хорошо, у него есть способности, да, он разбирается. И вот стоит как бы вот сюда направить свое внимание, да, и как бы развивать это, и поддерживать его, и поддерживать веру в себя, что ты можешь, ты справишься, какая тебе нужна от меня помощь. Вот задача родителя. И дальше мы смотрим, как взрослые люди, да, которые должны учиться справляться не только со своими эмоциями, а еще с эмоциями ребенка. Если ты начинаешь кричать, требовать, ругаться, тем более обзывать, критиковать, все, это провал, педагогический провал. Тогда ищи педагога, который может это сделать. Да,
легко говорить, когда да, речь идет о большом городе и масса разных школ, и вариантов, куда обратиться, и репетиторов нанять и прочее. Если это небольшой, скажем, населенный пункт, Радио Вера слушают в разных городах, и там
конечно.
Возможностей на порядок меньше.
Да, но работать над тем, что я говорю, да, над тем, что я чувствую, как я вообще выражаю своему ребенку поддержку, мои слова, что значит. Значит, можно везде. Конечно, мы говорим о том, что профессиональная помощь, да, если, например, родитель понимает, что он не справляется, он обращается за помощью к психологу, там, да, естественно, она облегчает задачу. Но, тем не менее, сейчас в наш информационный век возможностей больше, чем нам кажется, даже в маленьких населенных пунктах. Да, сейчас практически везде есть интернет.
Виктория, вы знаете, еще один очень важный вопрос, который часто родители сегодня задают. Дети перегружены.
Совершенно с вами согласна, что нагрузки колоссальные. И здесь как бы от родителей требуется мудрость, да, потому что можно понять учителей, мы находимся в общей системе, от них тоже требуют, и они требуют в свою очередь, и поэтому так много требований, очень много чуть ли там не с первого класса начинают пугать, как вы будете сдавать ЕГЭ. И такой фон, он не создает благоприятную обстановку для обучения. И поэтому задача родителя научить ребенка ошибаться, как ни странно. Принимать ошибки. Ведь, потому что если мы с вами посмотрим, в жизни адаптивные, успешные, ведь не те, кто учился на 5, правильно?
По-разному бывает.
По-разному бывает. Иногда бывает, у человека были пятерки, и он совершенно не умеет ошибаться. И попадает он в другую среду, и у него начинаются другие оценки, и все, и он просто не в состоянии дальше с этим справляться. Вот. И задача-то не получить пятерку любой ценой, а задача быть адаптивным, уметь справляться с нагрузкой, да, в том числе мы должны уделять внимание отдыху обязательно. Да, и здесь как бы вопрос таких здоровых границ, когда мы смотрим, чтобы ребенок не находился с утра до ночи только в занятости и в уроках. Потому что задают больше, чем возможно сделать. Это надо очень хорошо понимать. Если делать по каждому предмету на 100%, там не останется время для элементарного отдыха. И честно скажу, я не призываю всех так поступать, но мой такой личный опыт, я своим детям и старшей дочери, и сейчас младшей, я разрешаю делать дни отдыха.
Слушая вас, вспоминаю один пример из другого времени, конечно, и тем не менее. Царско-сельский лицей. Самый первый курс, который туда набрали, среди выпускников первый по всем показателям отличник и звезда Горчаков, который становится блестящим госдеятелем и служит своей стране. А третий с конца – это поэт Александр Сергеевич Пушкин, который солнце русской поэзии. И тот, и другой учились в одно время, в одном месте, абсолютно с разными результатами, и тем не менее реализовались, раскрылись оба.
Да, замечательный пример, и действительно он должен вдохновлять, да, увидеть, в чем твой ребенок талантлив, и развивать это, и не требовать его, что если он поэт, не требовать, чтобы он разбирался в математике так же, как в литературе. Ну, а если он компьютерный гений, ну, значит, признать, что он компьютерный гений.
Спасибо вам большое за комментарий. Да, дай бог, конечно, чтобы хватало какой-то издержанности, мудрости, наверное, тоже в этих вопросах. Спасибо.
Конечно. Спасибо большое.
Психолог Виктория Маркелова была с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 4 главы Евангелия от Матфея. Там, где описан эпизод после крещения, когда Христос переходит в земли Завулоновы и Нефалимовы. И в связи с этим евангелист цитирует пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». И вот тут снова та тема, которая не раз в связи со Священным Писанием поднимается. Есть, выходит, один богоизбранный народ – это Израиль. И с ним Господь выстраивает особые отношения. А как же тогда остальные народы? Получается, что они как раз те самые, которые в стране и тени смертной находятся. А справедливо ли это? Попробуем разобраться и в нашей студии протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Москве, главный редактор портала «Наследник онлайн». Отец Максим, добрый вечер.
Добрый вечер. Вообще в одном коротком комментарии целиком рассказать об этом невозможно. Я попробую только на каких-то аспектах этого вопроса остановиться. «Кого предузнал, — говорит апостол Петр, — того и предизбрал». Бог, мы видим в Ветхом Завете, не только избирает Авраама и создает от него целый народ, но и буквально повелевает уничтожить другие народы. Или, например, всемирным потопом уничтожает всех, кроме праведного Ноя и его семейства. Это вопрос о возможности даже для Бога сделать что-то с тем или иным конкретным человеком или конкретным народом. Иудеям, напомню, не только какие-то милости от Бога посылались, но им было напрямую запрещено вообще разговаривать с представителями других народов для того, чтобы... И мы видим, что каждый раз, когда они нарушали вот это постановление, например, наиболее яркая история – это история царя Соломона, величайшего правителя периода расцвета Израилева, который взял себе в жены женщин из других народов, которые склонили его сразу же, тут же, буквально в течение нескольких лет склонили его, и он построил храмы другим богам прямо на территории, вот прямо в пригородах Иерусалима, за что, собственно, и был наказан и он, и весь израильский народ. Мы видим, что как только они нарушали это постановление об самоизоляции, так сразу они отходили от почитания истинного Бога. И вообще вот эта вот идея о том, что Бог один, что он творец неба и земли, она настолько невместима в уме небольшого народа. Да, потом, когда появились империи, идея единого Бога стала совершенно органичной и естественной. И, например, для нас даже сейчас вот, если спросить рядового атеиста или агностика, можете ли вы себе представить, что этот Бог, что этот мир сотворен Богом, творцом всего видимого и невидимого? Скажут, ну, эту идею предположить возможно. А можете ли вы себе представить языческую картинку, что как бы конкретно есть много-много богов, каждый из которых отвечает за одно, второе, третье, они между собой находятся во вражде? Он скажет, нет, это невозможно. Но в период, когда народы были маленькими, когда каждый из них находился во вражде друг с другом, и совершенно естественной была идея, что это мой племенной божок. И поэтому вот Бог нашел такие, долго искал. Авраам и последующий от него народ, возникший, это уже тысячелетия после потопа. И в какой-то момент у Бога появилась возможность из одного из таких людей вырастить целый народ. А потом, еще через несколько тысяч лет, появилась возможность эту идею через приход Господа нашего Иисуса Христа распространить вообще на все человечество. То есть это просто такая вот божественная необходимость, такая божественная педагогика. Человек совершает какое-то преступление. Если мы посмотрим на него и забудем о справедливости, а просто подумаем, что нам с ним вот делать, как нам ему помочь, если бы вот опять-таки нам не надо было думать о воздаянии, о справедливости, могли бы сказать, вот этого человека не нужно сажать в тюрьму. Он уже все и так понял. А этого просто выпускать нельзя. Вот он отсидел свои там 5 лет, и, по идее, он должен выйти, а мы все понимаем, его нельзя выпускать. он снова и снова будет повторять одно и то же. Поэтому иногда наш человеческий закон оказывается столь беспомощным перед серийными маньяками, убийцами, педофилами, и наоборот, крайне жесток к тем людям, которых, казалось бы, уже и не нужно наказывать. В случае как бы божественного закона такая же точная ситуация. С некоторыми людьми работать бесполезно. Ничего сделать нельзя.
Но они же точно такие же любимые дети Божьи.
Конечно.
Получается, для них отрезаны любые варианты прорыва вот к этой самой вечности.
А вот этого мы не знаем. Потому что, как говорит Господь, кому больше дано, с того больше и спросится. И это действительно так. Если вы родились в семье святого, да еще при этом какого-нибудь выдающегося святого, так получилось, что вы получили все возможности общения с ним, приобщения к церкви, познания мудрости. Господь не обделил вас ни умом, ни совестью, уже вас лично, а вы все равно отступили, вы все равно предали, вы все равно забыли, вы все равно отреклись, то с вас совсем другой спрос, чем с человека, который ничего подобного не знал, родился в семье атеиста, алкоголика, там, или еще какого-нибудь там жуткого каннибала, язычника, и который вдруг искры совести, всеянные в нем, позволили ему совершить тот или иной удивительный, с нашей точки зрения, может быть, даже низкий, но в его системе координат шаг или поступок. Мы, конечно, окажемся совсем в разном месте в Царстве Божьем. Кому больше дано, с того больше спросится. В этом вообще, вот в этой удивительной прорывной идее, что жизнь наша не кончается здесь. Если нету ничего после смерти, то вообще ничем нельзя ничего оправдать. Мир катастрофический, несправедлив. Почему вот кто-то должен страдать от того, что он, да, родился в семье алкоголика? Ну, почему все так несправедливо? Почему одни болеют, а другие нет? Почему кто-то умирает молодым, а кто-то старым? Почему у кого-то есть совесть, а у кого-то нет? Мир фатально несправедлив. Невозможно ответить на этот вопрос, ограничиваясь только этой жизнью, только этим временем. Но христианство, говоря о загробной участи, о жизни будущего века, о всеобщем воскресении, говорит о том, что каждый получит по делам, и каждый получит по вере. Не потому, что он вот реально совершил, а потому, что он мог совершить. Если ты не мог, с тебя за это не спросят.
А если мог и не сделал?
А если мог и не сделал, вот тогда с тебя спросят. И поэтому не судите, да не судимы будете. Мы не можем судить. Почему? По-хорошему, мы не можем вообще никого судить. Поэтому Господь говорит, я не сужу никого. Сам судья вселенной говорит, я не сужу никого. Это же фантастическая мысль. Я, когда я первый раз ее прочитал, помню, лет 30 назад, я так и не понял, кто же тогда нас будет судить, если он говорит, я не сужу никого.
И как вы для себя сейчас отвечаете на этот вопрос?
А потому что я понимаю, что не Бог даже нас судит, а суд происходит. Точно так же, как мы пожинаем плоды нашей жизни вот здесь и сейчас. Ты не поступил в институт, и поэтому ты пошел в армию, например. Вот прямое последствие того, что ты ленился в 11 классе, например. Мы пожинаем в этой жизни плоды собственных случайных, неслучайных, нравственных, безнравственных, абсолютно нейтрально нравственных поступков. То же самое произойдет с нами и там. Только Господь, оно взвесится, то, что нам было дано, взвесится точно так же, как взвесится и все остальное. Здесь оно как бы не взвешивается в этой жизни, оно не учитывается. Бог это все учтет вот так вот.
«Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». То есть получается, что все-таки с приходом Христа эти шансы, они, если не уравниваются, то во всяком случае их становится гораздо больше, стать наследниками вечной жизни. А вот с теми людьми, которые были до пришествия Христа, с ними как?
Мы знаем, что Христос сошел в ад. И я часто задаю детям где-нибудь в воскресной школе этот вопрос. Вот давайте посмотрим на икону воскресения Христова. Христос спускается в ад. Для чего? И все дети, которые знают ответ, дежурные отвечают хором для того, чтобы вывести оттуда. Я спрашиваю, кого их надо вывести оттуда? Он говорит, праведников. Я говорю, а как вы себе это представляете? Господь спускается в ад. Вот вы видите, как он протягивает руки к людям, которые находятся в аду. И говорит, так, значит, ты идешь, а ты не идешь. Вот ты идешь, ты не идешь. Кто-то кричит, Господи, помоги мне, я не хочу, мне плохо здесь в аду, возьми меня с собой. Он говорит, нет, ты плохо жил, ты не, там, недостаточно молился. Невозможно себе это представить на самом деле. Господь выведет всех и вывел уже тех, кто был до него, тех, кто поверил в него там уже в аду, тех, кто услышал его, тех, кто узнал его, тех, кто захотел с ним выйти. Вот это для меня самое главное. Как происходит суд? Куда ты пойдешь? Это прекрасно описано во множестве как житийных, так и художественных источников, что на самом деле суд происходит таким образом, что ты выбираешь там. Ты узнаешь или ты не узнаешь? Вот перед тобой бес предстает в виде ангела светлого и говорит: пойдем со мной. Ты пойдешь за ним или ты увидишь его бесовскую сущность и за ним не пойдешь? Как, например, это прекрасно описано в рассказе или в повести «Димон», где его пытались соблазнить образом его любимой девушки. Он говорит: не-не-не-не, моя любимая девушка не такая. Ты очень похожа, но это не она, я чувствую, что это не ты. Так и здесь, сумеет ли человек отличить свет от тьмы, там уже за гранью жизни и смерти? Вот мы, ходящие в храм, исповедующиеся, причащающиеся, служащие, как я, перед престолом Божьим десятки лет, перейдя грань жизни и смерти, мы узнаем там Бога, мы пойдем за ним на свет, или мы отвернемся, примем какие-то блестяшки, побрякушки, сияющие фонарики, красиво раскрашенные картинки за истину и потянемся за ними, выбрав таким образом гиену огненную на самом деле. Насколько мы не какими-то внешними чувствами, не историческими обстоятельствами, не нашим знанием, не образованием, не поведением, а самым глубинным, что есть в нашем сердце, насколько мы узнаем Бога, насколько мы потянемся к Нему. Если это произойдет, независимо от того, умели мы читать и писать, жили ли мы за 2000 лет до Рождества Христова или через 2000 лет после этого события, и будет решаться наша посмертная участь. Господь никого не обделит. Он ко всем протянет руки, и всех, кто захочет, всех выведет.
Спасибо вам большое за комментарий. Протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Москве, главный редактор портала «Наследник онлайн», был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
Сегодня в этой рубрике мы поговорим со священником, который строит храм и просит о помощи на это строительство. Речь идет о московском районе Головино, это на севере города. Сейчас там стоит маленькая деревянная церковь святого пророка Божия Илии, а рядом с ним планируется построить большой храмовый комплекс. Там будет воскресная школа, детская площадка, будут занятия для молодых людей. В общем, планы великолепные, но пока что денег нет даже на самый первоначальный этап. В сборе средств батюшке помогает благотворительный фонд «Мои друзья». И, конечно, любой из нас тоже может внести свою посильную лепту. Подробности узнаем от протоиерея Дмитрия Дмитриева, настоятеля Патриаршего подворья храма пророка Илии в Головино. Отец Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер. Да, у нас временный храм деревянный, небольшого размера, где-то около 70 квадратных метров, общей площадью. Скоромоленный, даже, может быть, метров 40, наверное, 45. Поэтому вместимость у нас где-то получается, где человек, наверное, 55-60, ну, где-то 70 уже вплотную. Праздники, которые проходили, они показали то, что люди, конечно, может быть, бы и приходило бы больше людей, но он маленький, поэтому вместимость у нас ограничена. Предыстории как таковой, скажем, не было, чтобы, скажем, привязать к какому-то там был храм или не был там раньше. Просто была инициативная группа. Это территория, бывшая территория общества «Динамо», спортивной организации московского. Вот группа инициативно выступила о том и обратилась к патриарху, чтобы благословил построить там храм. Тогда я получил указ и назначение о том, чтобы там начать строить храм. Мы поставили временный храм. Ну, конечно, несколько лет проходило оформление документов этой земли, там тоже были некоторые пить всякие. Вот оформили документы, получили землю в собственность церкви и поставили временный храм. Вот у нас, скажем, больше полгода уже как открыт, он действует, совершается таинство, и богослужение постоянно совершается регулярно. Что касается нашего храмового комплекса, основного храма пророка Ильи, то у нас сейчас, в связи с тем, что прихожан немного, ну и, скажем так, спонсоров чуть-чуть совсем мало, поэтому у нас сейчас труднее финансовое положение, чтобы начать стройку. Прежде всего сейчас проектную документацию подготовить для строительства храма. В данный момент мы сейчас вот вышли на организацию, которая занимается въездом и выездом участков в Москве. Так как у нас своего въезда нет, то мы пользуемся пока въездом общества «Динамо». Ну, некоторые трудности есть с их стороны. Их, наверное, можно понять, то, что они не хотели бы, чтобы строительная техника могла пользоваться этой дорогой, заезжать. Там у них там тоже плотное движение, там мероприятия спортивные проводятся. Поэтому они говорят, вам надо искать больше альтернативный въезд. Ну, и мы вот вышли на организацию, которая сейчас заключили договор, они нам предоставили счет, там более 200 тысяч рублей, чтобы они спроектировали нам въезд, выезд на Ленинградское шоссе. Это федеральная трасса, поэтому есть некоторые трудности, но я думаю, что мы с ними справимся с Божьей помощью.
А вот сбор денег сейчас конкретно на что идет? На строительство или на этот въезд?
На оформление документации проектной. Ага. Мы сейчас собираемся на оформление проектной документации. У нас уже проведены ряд некоторых работ. Геология, геодезия у нас есть, оплатили мы уже работы, и у нас документы есть. Подключено у нас постоянное электричество, подведено к нам. К сожалению, пока воды нет у нас, но электричество есть, поэтому храм отапливается временно от электричества. И мы вот на таком этапе сейчас находимся, готовим документы. Сейчас в ближайшее время будем заключать договор с проектной организацией и будем с ними вот начинать работать в этом направлении.
Вот со стороны кажется, когда речь идет о строительстве храма, ну что там, да, вот фундамент надо заложить, то есть там выкопать котлован, залить туда цемент, а потом уже там кирпичи, и вот это как раз и есть вот все, что называется, там основные работы. А то, о чем говорите вы, это предваряющий основное строительство этап документации, без которого вообще тоже ведь храма не будет, по большому счету.
Безусловно, Вот то, что вы перечислили, это самое простое и легкое, что касается уже начать стройку, можно сказать.
Серьезно?
Да. Самое основное, особенно в городе Москве, это прежде всего получить все документации, исходящие на участок, на проектирование, на коммуникации, на согласование с ближайшими участками, все это дело. Это такая рутинная работа, очень громадная. И поэтому здесь должны быть, в первую очередь, специалисты, которые знающие эту область. Это не просто, там, скажем, пошел, прошелся, подпись собрал. Это постоянно какие-то согласования, совещания, встречи. Каждая экспертиза оплачивается, договора заключаются. Поэтому это очень громадная работа. А уже все остальное строительство, оно уже, так скажем, уже идет, ну, когда уже документы есть, на стройку уже все есть, то уже выходишь на площадку, там уже проще. Там только материальный план, чтобы только финансы были, чтобы закупать материалы, и бригада, строительная организация могла строить. Ну, конечно, технический заказчик должен контролировать стройку. Поэтому я тоже поначалу думал, ну что тут такого? Залил фундамент и все. Оказывается, вот так не все просто так получается.
Я представляю, сколько там с этим забот может быть связано. И слышу, у вас там уже ребенок плачет. Мы его, видимо, разбудили своим разговором. Не буду бы дальше отвлекать.
Страшно.
Да, я так понимаю, что самая главная задача священника в этой ситуации – это все-таки молиться, чтобы все прошло хорошо. И каким-то чудом.
Мы на это надеемся. Мы чудом, во-первых, храм поставили там в этом месте. У нас были, конечно, проблемы со въездом. Но, тем не менее, мы ее завезли, временный храм поставили, установили. Электричество подключили, Господь помог, все дали. И вот эти все праздники богослужебные, которые церковные проходят, народ приходит, полный храм. И воду на крещение даже привезли, осветили. Так что, слава Богу. Я думаю, что молитвами вот прихожан, молитвами благодетелей, конечно, помощью вот вашей радиостанции, которая оказывает помощь. Конечно, прежде всего, молитва. Помощью Божией Господь поможет. Думаю, что устроит он. Поэтому сейчас вот наша задача – это собрать средства на оформление документации, заключить договора и туда уже как выйти на площадку.
Дай Бог вам сил и спасибо за комментарий. Надеюсь, что эти деньги максимально быстро удастся собрать. Спасибо.
С Божьей помощью, с любовью, с вниманием, конечно, благодетелям, которые помогают, кто нас слышит. Спасибо, Господи, за помощь.
Протоиерей Дмитрий Дмитриев, настоятель Патриаршего подворья храма пророка Илии в Головино, был с нами на связи. Подробную информацию о сборе в помощь строительству храма пророка Илии в Головино можно найти на сайте myfriends.ru. my-friends.ru. Это сайт благотворительного фонда «Мои друзья». И можно прямо сейчас отправить СМС на короткий номер 7715, в содержании сообщения написать слово «друзья» и через пробел указать любую сумму пожертвования. 7715 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения написать слово «друзья» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто откликается на наши просьбы. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».